160-е занятие. Мы продолжаем то, что было в тот раз. Разбирался пасук из Тейлин, а именно Мушеви Акерес Абаев, поселяющий бесплодную дома. Эйм, это начало пасуки, конец пасук. Эйм Хабаним Смехо. Мать детей веселится, радуется. Пасук были несколько проблем. И приводил Гемору, который объяснял этот пасук. И объяснение было такое. Текст Гемора сказала Омра Кнесет Исраэлов Нейха Ходиш Боруху. И, значит, дети твои превратили меня в акора бесплодную. О, извиняюсь, в крота, который живет в основаниях домов. Вопрос, как Гемора могла усмотреть в этих словах пасук то, что она сказала. Пасук не говорит про крота никак, никоим образом. И здесь пасук нет Кнессет Исраэл. Вот первая наша задача – понять, как Гемора это углядела в пасук. На прошлом занятии мы над этим работали, но сейчас будет подведен итог того, что было в тот раз, и потом мы двинемся дальше. Ведь Гемора, смотря на этот пасук, не видит, что здесь речь идет о бесплодной женщине, о человеке. Она говорит о Кнессет Исраэл. Кнессет Исраэл – это не наш Кнессет, который здесь сидит в Иерусалиме. Это духовное понятие, духовный образ какого-то верхнего мира, который имеет корень в бытие Творца. Мы должны сказать, что Гемора читает этот пасук на верхнем уровне. Ну, если так, мы должны таким можно посмотреть на пасук, не в обычном понимании, а как-то сверху его прочесть. И тогда есть шанс, что мы поймем то, что говорит Гемора. И мы обращаемся к верхнему уровню и смотрим этот пасук. Пасук говорит «бесплодная дома». Что такое дом там, в верхнем мире? На прошлом занятии говорилось о том, что это определенный уровень существования Творца, который является самым нижним из его уровней. Тем самым он более приближен к творению, является корнем творения. Оттуда творение выросло. Почему названо именно Байт? Вот это объяснялось в тот раз. Так, теперь этот уровень, он является корнем для всего, что здесь сделано. Пасук говорит про некую женщину, ну, очевидно, не из земных, а там вот наверху, которая. И говорит, что у нее нет детей, бесплодная. Ну, женщина может иметь детей или не иметь детей, одно из двух. В данном случае разбирается, что не имеет детей. И поскольку мы говорим о корне творения, то дети, из этого корня выросло все, что находится в творении, абсолютно все. Реки, птицы, невидимые миры, которые существуют. Дети – это люди. Или нешамот, если мы говорим о невидимых. Значит, вот есть женщина какая-то там наверху, которая не производит этих нешамот, эти души, а бесплодная. Аризал пояснял, и мы на прошлом занятии говорили, что Кнессет Исраэл – это вот как раз та область этого нижнего уровня в Творце, которая является корнем для душ, для нешамот. Точнее, для корней нешамот. По-видимому, вот есть предположение, что как раз та самая женщина и есть. Если она, Кнессет Исраэл, производит души, ну, по какой-то причине она оказалась бесплодной. Вот ее функция. Мы видим, когда пасук говорит про женщину там наверху, нам ничего не стоит сказать, как это Кнессет Исраэл. Почему? Потому что женщина производит души людей. И вот та область, которая производит еврейские души там наверху, это вот Кнессет Исраэл. Поэтому, когда Гемора видит в этом пасук упоминание о женщине, читает его на верхнем уровне, она однозначно понимает, что здесь речь идет про Кнессет Исраэл. Дальше Гемора говорит о том, что люди превратили Кнессет Исраэл в крота, который живет в основании дома. Посол говорит просто про дом. Нет основания дома. Вопрос, как Гемора вывела здесь вот эту идею. Сказал ложен посыл, язык посыл. Ну, тут надо, значит, посмотреть на буквы. Акора, акерес. Шойреш, корень этого слова, айн куфрейш. И это же самое слово, эти буквы обозначают, имеют другое значение. Основа. Поэтому Гемора имеет право сделать такую манипуляцию. Хотя посыл говорит, бесплодная же дома. Но бесплодная акерес, она заменяет как икр, основание, те же самые буквы. Получается основание дома. Все так и так можно прочесть пасук. Из-за чего есть еще буквы одинаковые? В слове бесплодное, в слове основа. Анку фрейш. Дальше. Кулса взялся крот теперь. Превратили в крота. То, что вместо дома появилась основа дома, мы поняли, так можно сказать. Откуда взялся крот? Мы снова должны исследовать это слово с корнем айн куфрейш. Другое значение этого слова икар, корень. Вот возникает вопрос, почему корень и бесплодность пишутся одинаково? Буквы те же самые, значения абсолютно разные. И над этой проблемой в прошлый раз работали и пришли к такому результату. Вот есть корень, на физическом уровне корень дерева и веточка. Питание от корня идет к ветке, ветка дает плоды. Нормальная ситуация. Но если питание не идет, какой-то излом произошел по пути, плодов не будет. Так мы получаем, что если ветка связана с корнем, тогда есть плоды. Ветка оторвана от корня по какой-то причине, нет плодов. А то, что здесь по сути говорит, это ответ на наш вопрос. Икор, корень. Те же самые буквы бесплодные. Язык нам говорит о том, что вот может быть такая ситуация, если ветвь оторвана от корня, тогда нет плодов, бесплодие. Кто-то именно имеет в виду пасук, что он сказал бесплодное. В каком случае происходит вот это бесплодие? Это когда есть отрыв от корня. Что-то блокирует это поступление. У человека есть душа, есть тело. Если тело давлеет, тогда он мало связан со своей душой, происходит отрыв. Это общее правило. Там, где возникает давление материального начала, его приоритет идет, там духовное снижается. И в этом смысле есть отрыв от корня. Поэтому если здесь посыл говорит, что мы имеем бесплодную, значит, есть отрыв от корня, а именно уход в материальность. Это, кстати, показывает и буквы этого слова «Айн куфрейш». Айн – первая буква, гематрия 70, это число 7. 7 – это число, отвечающее творению, а 70 – это уже корень творения. Это бина, восьмой уровень, выше творения. Это первая буква. Вторая буква – куф. Мы говорили, что там есть ножка, которая уходит вниз. И символика такая, что это уход туда, материальность. И дальше буква рейш. И матрия 200 символизирует переход от одного измерения в другое. Вот можно двигаться вверх, каин, в этом слове, буквы аин. И тогда это движение корня. А можно двигаться в другом направлении, приходить в другое измерение, чтобы земное, чисто земное. И будет куф. Мы видим, это слово указывает на это движение двустороннее. Туда можно двигаться и вниз можно двигаться. Что здесь про посыл, про какое говорит? Он говорит про то, что вот стала акора, уход от корня. Через движение вниз, в сторону материального начала, заземление, отсюда появляется образ крота. Крот – это животное, которое живет под землей этого места. Вот мы видим, как Гемора вывела из этих слов свой образ. Акерет абайс, говорит посыл, бесплодное дома. Бесплодно это Кнессет Исраил. Дом, мы пошли вниз. Ее превратили в существо, которое внизу. Отрыв от корня. Она бесплодная. Значит же нет дома, есть основание дома. То, что в основе, под полом. Ну и появляется крот. Поскольку раз животное там и живет. Сейчас после того, как мы поняли, как Гемора прочла этот пасук, теперь настал момент осмысления, что за всем этим стоит. Ну, вот мы должны уяснить для себя, что такое, по сути, заземление, усиление материального начала. Это вопрос актуальный для людей. У каждого есть душа, есть тело, они находятся в конфликте. Ну, значит, если тело побеждает, заземляет душу, заземляет человека. Из-за чего? Есть люди, у которых все просто в духовном мире. Они знают, что все плохое от яйцерара. Из-за чего? А вот яйцерара меня подвел. Мир устроен, значит, посложнее. И здесь возникает вопрос, что является причиной заземления? Это вопрос фундаментальный. Стало быть, на него будет ответ в Хумаш. Где Хумаш? Там, где разбирается основа творения, потому что главный, один из главных вопросов творения, один из главных вопросов места человека, что в нем берет приоритет начала. Значит, давайте посмотрим туда наверх, что, или назад в историю. Хумаш, что там происходило? Адам и его жена Хава были изгнаны из Ганейда. Другой мир у них получился. Они увидели другое. В чем разница? В Ганейден были деревья, не только два, там много было деревьев. И в нашем мире есть деревья. Там были животные, и у нас же есть животные. В чем разница? Там были люди, у нас есть люди. В чем разница? Мир стал материальным. Все эти вещи, как деревья, животные, другое, что там было, там не было плотной материи, которая есть в этом мире. Там материя была крайне тонкой, как бы как ангела. А здесь все стало очень, очень материальным. Мы видим, что вот тогда произошло это заземление. Из-за чего? Вот надо разобраться. Ну, по-простому они сделали грех и их оттуда попросили. Но все основано на чем-то. Был какой-то закон, который продиктовал то, что они больше не могут оставаться в Ганейне. Они должны быть в материальном мире теперь. Вот из-за чего? В чем причина вот этого заземления? Про это сейчас пойдет речь. Есть пасук Хумаш, который связан с этой ситуацией. И он говорит следующее. После того, как они ели древо, Всевышний стал разбираться с ними, Нахаш, Хава, и наконец перешел к Адаму. И он ему сказал следующее. Владам Амар. И человеку сказал, Кишамата, Лукол Виштеха, поскольку ты послушал голос своей жены, Витоеха Меэйц, и поел с дерева Ашерца Висиха, Леймор Лоосо Халмимена, про который я заповедовал тебе не ешь с него, Аруро Адома Бавуреха, проклята земля из-за тебя. Здесь возникает вопрос. Земля ничего плохого не сделала. Участники события – Нахаш, змей, Хава и Адам. Каждый получил по-своему, но земля-то при чем? Это неожиданный вопрос, но он правомерен. Давайте читать пасук, может, на самом есть ответ на это. Да, сначала. «Потому что ты послушал голос жены твоей» и так далее. Из-за этого земля проклята. Тут непонятно, как оно связано с другим. Если мы читаем пасук, как обычно мы его читаем, ну, идет описание, что произошло. Адам послушал Хаву. Дальше ему было приказано не есть с этого дерева. Он поел. Вот о чем говорит пасук. Если бы он это нам здесь не сказал, мы бы уже знали этот сюжет. Что вначале все это было описано. Для чего пасук этот говорит тогда? Простое повествование идет, но это не билетристика. Ты сказано, так есть какая-то цель в этом. Это одна проблема. И вторая проблема, если мы читаем пасук вот на этом простом, примитивном уровне, тогда непонятно, как оно связано, одно связано с другим. Почему Адам послушал Хаву, из-за этого земля проклята? Никакой логической последовательности здесь нет связи. Мы должны прочесть этот пасук как-то по-другому. Чтобы объяснить, как вот то, что он послушал жену, связано с тем, что земля была проклята. Есть гемора, которая говорит следующее. Мы как-то на одном из занятий давно это гемор изучали. Там, по-моему, это гемор в Амиции, но я точно не помню уже. Значит, говорилось такое, что если человек, муж, будет слушать советы жены, то он может последовать в геном. На что гемор сразу спрашивает. А другой, по-моему, рав сказал, что наклонись над женой, пригнись к ней. И послушай, она говорит тебе шепотом, какой она совет тебе дает. Противоречие. Ну, почему надо наклониться, почему она шепотом, это отдельный вопрос, который связан с концепцией он и она, мужчина и женщина. Мы в это сейчас не будем в это вникать, а посмотрим на саму суть здесь. Одно утверждение, послушаешь совет жены, пойдешь в геном, скорее всего. А второе, наоборот, слушай. Ну, мы имеем дело с гемора, тут не надо понять буквально. Послушал совет жены, и вот тебе будет геном. Что-то здесь имеется в виду, не столь, нельзя понимать буквально. Но, тем не менее, вот два противоположных утверждения. Одно говорит, что будь осторожен, когда слушаешь совет жены, а второе говорит, наоборот, слушай. И ответ гемора такой, да, ну, два ответа дает. Первый ответ – ты должен прислушаться к тому, что она говорит, потому что она лучше понимает ситуацию, находящуюся в доме. Он как-то функционирует, там есть дети, есть вопросы, связанные с едой, еще с чем-то, есть внутренняя жизнь дома. Она разбирается лучше. И другой гемор дает ответ там, речь идет не только о доме, а может еще идти о отношениях, о твоем положении в обществе. Там тоже есть отношения между людьми, зарплата и прочие вещи, куда отдать ребенка и так далее. Тут она понимает лучше. Но если речь идет о вопросах, связанных уже с небом, тогда, если будешь следовать ее совету, можешь пойти в геном. Значит, пойдешь, но открывается путь вниз. Очевидно, она в этих вопросах меньше компетентна, чем в вопросах материальных, а чем он. Ну, такое понимание гемора дает. Гемор дает такое объяснение. И на чем оно основано? У них разная природа. У нас был целый цикл лекций, назывался «Он и она». И там вот эти вопросы подробно разбирались. То не всплывали на других занятиях. Она существо, которое по своей природе приближено к этому материальному началу, поэтому она его лучше чувствует. Мужчина по своей природе более приближен к небу, поэтому это вот его конек. Дальше надо понимать, что не всякий мужчина удовлетворяет тому, как он создан, не всякая женщина отвечает тому, как она создана. Есть вариации. Может, все наоборот перевернуться. Он такой, она так, другая. Мы говорим про то, как оно создавалось по плану. И вот Всевышний создал одного человека, который имеет душу, но в то же время он очень хорошо осведомлен в материальном начале, лучше его чувствует. Но это нужно, люди живут в материальном мире, надо в нем разбираться. И создал другое существо, которое склонно понимать вещи, не связанные с материальностью. Тоже необходимо, что у человека есть душа тоже, на нее тоже надо ориентироваться. Поскольку у человека есть и одно, и другое, тут и были созданы два существа отдельных, которые природа первого, одного толкает в сторону материального, а второго, наоборот, в сторону небесного. Таков замысел. Конечно, говорит, хорошо, плохо, таков замысел. Все. Конечно, хорошо. Всевышний сделал все. Так вот, на этой идее мы посмотрим, снова вернемся к этому пасуку, почему то, что Адам послушал голос жены, земля была проклята. Начнем немножко с предыдущего, что было в начале. В третий день творения было сказано, что земля должна произвести эйцпри, осепри, дерево фруктовое, которое делает фрукт. Ну, елка, она не может сделать яблоко. Ясно, что яблоко должно вырасти на дереве, которое фруктовое, на яблоне. Тем не менее, Всевышний по какой-то причине сказал «эйцпри». И объяснение дается такое, что само дерево должно иметь вкус этого плода своего, плода. Если это яблоня, то само дерево должно иметь вкус яблока. Грушевое дерево, оно должно иметь вкус груши. Это был замысел Творца. Чему он так задумал? Вопрос трудный. Ну, вот такой был его план. Мы знаем, в нашей реальности такого не бывает. Почему? Потому что пасук Хумаш говорит, что когда земля произвела это деревья, она сделала эйц осе при. Дерево, делающее при. Она сделала дерево с таким вот вкусом этого плода. Почему? Дело не в том, что она по злому умыслу решила вот так поступить. Не было никакого злого умысла, никакого яйца рара у нее не было в этот момент, абсолютно. Нахаш был очень далеко в тот момент, почему она так сделала. Ответ – в силу своей природы. Материальное не может хорошо расслышать голос неба. У человека есть тело, оно блокирует голос души. Если бы он не блокировал, мы были как ангелы. Почему мы не как ангелы? Почему не слышим голос своей души? Ну, есть материальная основа у нас. Она мешает слушать. Нужен аппарат слуховой. А нет такого аппарата, который позволит слушать душу. Ученые пока до этого не додумались. Но есть проблема с этим. Так вот, мы, значит, видим, что материальная земля не может хорошо воспринимать то, что идет наверху. Такова ее природа, так она сделана. Делание в злом умысле. Это ее свойство изначальное. Вот Всевышний так сделал. Наделил ее плохим слухом. Для чего ответ простой? Чтобы дать нам выбор. Между небом и землей мы должны выбирать. У нас есть то, что идет нас к небу, душа, и то, что тянет вниз, к земле. Есть полное начало и материальное начало. И мы должны выбрать. Вот чтобы мы имели этот выбор, чтобы у нас была склонность туда нехорошо слышать то, что говорят наверху. Поэтому земля была сделана такой. Замысел Творца. Дальше что произошло? Змей пошел не к Адам, а к Хаве. Его окончательно намерен был, конечно, Адам. Его сбить с ног. Но, будучи человеком умным, условно говоря, он решил сначала обратиться к Хаве, через нее действовать. Действительно, Хава потом пошла к Адаму. В чем был его расчет? Он знал, понимал, что она имеет материальную природу более материальную, чем он. Вот на этом он сыграл. Был приказ сверху, не кушай. Сверху, это голос неба. Материя не может хорошо слышать то, что говорится наверху. У кого материя сильнее? У нее. Иногда это в плюс, иногда это в минус. Иногда слушать совет, чем иногда нет. Так вот он так, значит, построил свой разговор с ней, склонил на свою сторону, что она перестала слушать голос неба в этот момент. Но материально в ней, значит, взяла верх, и она его послушала, съела. Дальше она пошла к Адаму же. У него тоже есть материальная природа. Он тоже человек. Там, само слово «Адам», «Алов Далат Мэм», те же самые буквы, что в слове «Адама» – «Земля». У него тоже есть земное начало. И оно тоже сработало. Но здесь у него было, ему было труднее уже, чем Хаве. Почему? Потому что его тащила в свою сторону его собственная жена. Там был момент привлекательности. Она его хотела затащить в свою область, где она уже оказалась. Имея это материальное начало, он пошел туда. Она, условно говоря, соблазнила просто собою. И он пошел за этим. Что мы видим? Вот эта цепочка. В начале этой цепочки стоит материальное, земное начало, свойство земли. Именно из-за этого произошел грех. Поэтому земля была проклята. Она начало того, что случилось, то, что произошло. Вот посмотрим, что сказано в пасук. Теперь мы читаем его, этот самый пасук, вооружился этой здоровой идеей о материальном начале. Значит, потому что ты послушал голос жены своей. Послушал. Дальше и съел. Это же следующая ступень. Когда говорит Гемора, слушай совет жены, она не говорит, следуй совету жены. только послушали. На память про этот эпизод из Хумаш, где Ишмаэл стал смеяться над Сарой, когда она кормила Исхак. И Сара это увидела, стала гони ее из дома вместе с сыном. Рам не захотел, он стал, он не хотел этого делать. А что Творец ему сказал? Слушай голос Сары. Речь шла о доме. Что в доме происходит? Ситуация детей. Ну что мы отсюда слышим? Вот в данной ситуации слушай голос. Авраам услышал, что она сказала, подумал и решил так не делать. Мы видим, слушай, но не обязательно делай так. Мы видим, вот Авраам так и поступил. Он не хотел ее слушать. Взвесил и решил, что нет. А что Всевышний сказал? О, слушай, все равно в этой ситуации. Вмешался. Мы видим из той Гемора тоже, что из Хумаш, что слушай, но не обязательно следуй. И вот здесь то же самое. Он послушал, а потом съел. Это уже было его дело. Он мог послушать и не съесть. Он послушал и сделал, как она сказала. А в чем у него был выбор? Пасух продолжает. Ты поел с дерева, про которое я приказал не есть тебе. Вот голос неба. Приказ не кушай. У него был выбор. Идти за голосом жены, за этим материальным началом, или слушать небо, приказ. И здесь его материальное начало взяло вверх, он съел, послушал ее, не стал слушать приказ. Но не все так очевидно, там у него были свои расчеты, он хотел сделать набор исправления, но это все вычисления. Это ничего хорошего не дали. Вот мы видим, земля, земное, материальное начало – привело к тому, что произошел грех. Земля была проклята из-за этого. Ее природа была причиной, она получила в ответ то, что она делала. Дальше. Ну, это пока было так, что земля дала Адаму вот эту силу материальности, и к ней это вернулось, она стала проклята. Дальше. Она стала производить репей, колючку, тернии. И теперь Адам оказался в сложной ситуации. Клепот, символика клепот, негативные силы. Это уже пошло назад в него. Он, используя свое материальное начало, сделал плохо, привел нахаш себя в творение, возникли клепот. И теперь это земное уже имеет эти клепот, этот негатив, возвращает ему это. Ты так сделал? Тебе вот это. Мы видим туда-сюда, туда-сюда, так мир и работает. И дальше следующий пасук говорит, что ты будешь кушать эйсер гасаде, траву поля. Это тоже часть проклятия. Почему это часть проклятия? И вообще это неправда. Человек может кушать фрукты, другие вещи может кушать, в тот момент мог, мед мог кушать. Почему траву только? Что за ним стоит? Где, по-видимому, следующее. Вот есть трава, есть дерево. Трава, она при земле. Никуда не уходит от земли. Она выглядит хорошо и красиво. Радует глаз. Но она по сравнению с деревом приземлена. И с переносом на людей есть люди высокие, подобие дерева. А есть люди, которые вот в материальном мире крутятся, как белка в колесе. Это подобие травы. Но когда говорит пасук, что ты будешь есть траву, это проклятие тебе, надо так и понимать, что твоя пища теперь, то, что будешь получать от шефа, который идет сверху, она будет материальной. По крайней мере, более материальной, чем до этого. Идея. Это вот проклятие. Материальное привело к греху, получила в ответ, и теперь Адам имеет эту пищу. Ну, суть того, что там произошло. Значит, вот он покинул из-за этого Ганейден, пришел уже в мир физический, чисто материальный. Дальше процесс шел из одного поколения, другое, третье, кончил с 10-м поколением, когда был потоп. Во время потопа Мидраш говорит о том, что три гимн-твохим, то есть три размера были на земле уничтожены, смыты водой. Земля пострадала. Не только люди, животные были уничтожены, Ну и часть земли тоже, внешняя часть земли была смыта. Почему? Потому что в нее пришел этот негатив. Надо было смыть. Дальше начался новый мир, Ноах. И как дальше развивались события по поводу земного и небесного? Тоже не очень хорошо. Посмотрим, что происходило с Ноахом. Посол говорит следующее. «Вейохел Ноах ишхадама, вейтакерм». И начал Ноах, начал быть, скажем, кем стал, «ишхадама» – человеком земли. Как к этому относиться? Человек земли. Это комплимент или, наоборот, осуждение? Человек земли – так звучит, что человек, который приближен к земле. Фермер, крестьянин, какие у него заботы? Посеять, снять урожай, продать урожай. Ему не до музеев, не будет заниматься Торой. Значит, как пошел не по правильному пути. Может дать другое объяснение. У человека есть земная природа. Он хочет ее исправить. Работать над своим материальным началом. Это уже комплимент. Кто был с Ноах на самом деле? Зоэр говорит, что он хотел исправить на самом деле грех Адама. Мы видели, в чем суть греха Адама? Заземление. Он хотел исправить это заземление. Тогда это комплимент. Подтверждение этому, что он посадил там? Керм, виноградник. Гематрия – это слово 260. Это 26, это гематрия букв с имени Юткей-Вавкей. Мы видим, что его начало было землю, Адама, привести к этому высокому имени. Вот что он задумал. Это есть исправление греха Адама. Но не получилось. Первое слово «пасук» про это и, на это намекает. «Ваюхал», «ваюхел». Это слово, оно имеет тот же самый корень, как «хулить», «хол». Его начинание привело не к тому, что он хотел, а диаметрально противоположно, он пошел вниз. И в книге «За завесы бытия» про это подробно описывается. Причина разбирается, особенно на Зоэр, на Элилал, там все это рассказано. Что на самом деле там произошло в тот момент. Но это с самого начала пасук говорит, что у него начало, начинание было хорошее, замысел хороший. Мало просто хорошо мыслить. Надо считать свои силы. И поскольку вот его материальное все-таки преобладало, нам трудно судить, в какой степени. Я никогда, ни в коем случае не возьму себе ответственность, говорить, что вот, Ноах какой-то не такой. Не мой уровень судить Ноах. Пасук говорит, Ноах иш-цадик. Ноах был большим очень человеком, один из самых больших. Но тем не менее, вот то, что он сделал, повело вниз. На это указывает сразу первое слово. Начал хулить. Без злого умысла. И как оно дальше пошло? Ну, один из его сыновей был Хам. От него произошел четвертый его сын Кнаан. И там потомки – это были те народы, которых все время надо было изгонять из Иерусалима. То есть очень низкая ветвь. Но сам сказал, что это… Просто сказал проклятие, сказал, Кнаан будет рабом, низкая природа у него. Если он был хорошим рабом, все было хорошо, но он был плохим рабом. Ефес, другой сын, что с ним было? Там интересная очень линия, что тут Ноах был сын Ефес. Его сын был Явон. Явон – это греки. А у Явона сын был Илиша. Кто такой был Илиша? Это очень видная фигура в творении. Казалось, Хумаш указал незаметно что-то. На самом деле здесь глубокая-глубокая вещь, которая была в этот момент в творении. И на одном или двух занятиях мы про это говорили. И лишь это ни мало ни много тот, который был архитектором, то есть главным строителем Вавилонской башни. А Вавилонская башня хотела изменить творение. Она хотела так, чтобы глава этой башни была там наверху, там, где Малохим, ангелы. Взять их под свой контроль и изгнать Всевышнее Створение. Он нам не нужен. Без него можем делать вещи. Был замысел. И лишь он имел этот план, эту силу вот, что надо делать, чтобы так случилось? Интересно, что Илиша, он четвертый по счету. Ноах первый, Ефес второй, Иован третий, и Илиша как раз четвертый. И пасук номер 4, который говорит про этого Илишу. Кнаан он тоже четвертый по счету. Значит, он 4 что-то стоит. Очень глобальное. Да и Исхамигдаш. Для него сейчас стоит число 4. Что Мигдаш, слово 444, Медгематрия, Мигдаш 444, там 3 четверки повторены. И вот пасук номер 4, говорит, по 4-го по линии Ноах. И он построил эту башню, хотел построить, не смог, но хотел построить башню, которая была бы Бейс Хамигдаш с минусом. Бейс Хамигдаш на стороне Ситрахры. То же самое Бейс Хамигдаш, это число 4. Что стоит за чем? Какая сила стоит за этим числом? Объяснение такое. Есть 3 канала Шефа. Они куда-то идут и сходятся в какую-то точку. Есть место, которое принимает первый канал, второй и третий. Правую сторону, левую середину. Так творение устроено. Есть 3 канала, есть место, которое принимает. И всего получается 4. 3, 1, 4. И на этом стоит все творение. Это важность этого числа. 4. Имя Давид. Далет, Вав, Далет. Далет – это 4. Там 4 в начале, 4 в конце, а посередине Вав Шефа, который идет, канал Шефа. Та же самая идея. Шефа, который идет, и число 4. Так вот этот Илиша, он хотел построить Бейс Хамигдаш с минусом, и это определенное заземление, потому что предположенские души, предположенные высокому корню. Бейс Хамигдаш с плюсом – это корень творения, связь с корнем творения. Он хотел сделать противоположность. Это противоположный полный уход от корня, от заземления. Не так, как у потомков Хама, там тупое заземление. А здесь заземление на уровне внутреннем уже. Греки, они шли против Кедуши, но у них они создали философию, мифологию. Это, конечно, не преданы земле и все. А это Илиша, он вот использовал негативные силовые дозора, язычество на очень высоком уровне. Вот такое тонкое заземление. Уходом в негатив. Посмотрим, как это в числах все выражено. Значит, мы говорим, что вот Ноах сбился с пути, не желая того. И дальше пошел вот вниз, дошло до Илиши. Он же дошел до самого низа. Эта башня, это Галут в самом-самом чистом виде. Корень Галута. Вот и давайте складывать эти числа. Ноах, 58, начало пути. И завершение Илиша, 346. Если сложить эти два числа, 346 и 58, в сумме получится 404. Интересно, у нас возникает это число 4. Слева 4, справа 4, посередине 0. О чем это говорит? 0 – это пусто, ничего. 4 – это хорошее число. Ноль – идет падение. Куда? А вот до самого конца, до нуля. Это объяснение на 404, то, что они сделали. Дальше надо восстановление быть. Бейс Хамигдаш с минусом надо превращать уже наоборот. И откуда появится уже наш Мигдаш? Какая-то новая шефа пойдет в мир. То, что люди соберутся, начнут строить, и твари скажут – строите. Шефа пойдет специально, шефа Геулы. И чем та шефа будет отличаться от нашей? Тем, что там будут задействованы очень верхние имена Творца. Мы говорили, что имя Юд-Кей-Вав-Кей можно представить на 4 уровнях. 2 верхних и 2 нижних. Что в имени 4 буквы. Юд-Кей – это 2 верхних уровня, и Вав-Кей – это 2 нижних. Так вот, если каждая из этих букв, расписать на 4 уровнях, то первое будет иметь гематрию 72, а второе 63. У нас на занятиях это очень-очень много раз разбиралось, но сейчас повторять не буду. 63 и 72. Но 72 самое верхнее, а следующее 63. 72 имеет еще одно число внутри себя, Получались эти, это число, как мы букву «Юд» записали, как она произносится. «Юд вав далет». Так каждая из этих четырех букв. Получили 72. Если мы все буквы возьмем, которые служили, являлись этим, этой записью, помимо начальных, и сложим эти гематрии, получится 46. Ну, так можно сосчитать. 72 – это общая гематрия. 26 – это только первые буквы. Кому это имя? 72 минус 26, скажите, будет 46. Значит, вот с верхним уровнем, помимо 72, связано еще и 46. И другие числа, которые связаны с этим именем, с этим уровнем. Ну, давайте считать. Кто построит Бейс Хамикдаш в конце? Народ построит. Сам народ построить не может, на шефа. Шефа должна пойти вот с этого верхнего уровня. Кто его примет, эту шефу? Будет душа, которая примет эту шефу. Так же, как тогда Синая была, на Синае была душа, которая приняла Тору, Моше Рабейну. Дальше он передал народу. Так и здесь будет душа, которая воспримет эту шефу, и через нее она придет в народ. Это Мишиих. Гематрия слова Мишиих 358, как мы знаем. Вот прибавим 358, душу, которая получает эту шефу, кому это шефе? Возьмем число 46 с этого верхнего уровня. 358 и 46 в сумме, если посчитать, мы получим как раз 404. Мы видим, мы встречаем Бейс Хамикдаш с минусом, и когда пойдет правильный шеф, он будет исправлен. От нуля он уйдет, и будет там четверка. Я так полагаю, что Мишиих бен Йосеф, который вот будет в Мишиих в конце, он наверняка должен связан как-то быть с этим числом 4. Как для нас это загадка? Ну, напрашивается такая гипотеза. Подтверждение этому, этой гипотезе. Давайте смотреть на это число 404. Мы знаем область, число, отвечающее той области, с которой этот Мишиих бен Йосеф связан. Это число 226. У нас много раз оно фигурировало. Давайте сложим 404 и 226. То, что сделал Илиша, то, что должно быть исправлено при помощи вот этого числа 226. Сложим эти два числа. 404 и 226. Ну, в сумме получается 630. 630 – 63. Как раз имя Творца вот там. Мы видели на этом верхнем уровне два числа. 72 и 63. Вот 72 мы уже получили до этого, а сейчас мы получили 63. При помощи той же самой фигуры Мишиих. Взяли для него уже число, отвечающее за Мишиих бен Йосеф. Ну хорошо, мы разобрались сейчас с тем, что происходило в Ганейден, в этом материальном начале, как оно должно быть исправлено, к чему это привело и как оно должно быть исправлено. Теперь возвращаемся назад к Гемуре. И мы стоим на пути дальнейшего осмысления. О чем говорит, значит, образ, который есть в Геморе. Гемора говорит, что евреи, не поляки и не китайцы, они превратили Кнесет Исраэль в крота, заземлили, оторвали от корня. И поэтому Кнесет Исраэль теперь не имеет детей. Ну, что значит не имеет детей? На физическом уровне мама родила девочку или мальчика, то ребенок существует. Дальше, наверное, на каком-то этапе, в котором она стала бесплодной, ребенок никуда не ушел, он существует. На каком основании Гемора говорит, что вот Кнесет Исраэль стала бесплодной? Дети есть, мы живем здесь, на этой земле из рождения. Но имеется в виду вот что следующее. Значит, не имеет детей. Дети, конечно, есть, но контакт с матерью нарушен. Шеф оттуда не идет. Это как будто ее нет. Если с человеком никак не контактируешь, ну, где он в твоей жизни? Его нет. На практике нет. Вот это имеется в виду, стала бесплодной. Потеряла детей. Из-за чего? Сделали как крота, заземлили. Каким образом? Вот Гемора говорит, что поместили в основания домов. Посуд говорит только про один дом. не может апплицировать, как много домов. Откуда взялось много домов? Это вот мы живем, один живет в одном доме, другой в другом, третий в третьем. Поэтому заземление общего дома, Кнессет Исраэль, произошло за счет чего? За то, что люди живут в домах своих. Ну, посмотрим, как это одно связано с другим. Ну, люди живут в домах. В чем тут заземление? Значит, дом – это вот где человек функционирует, где он живет. У каждого свой дом есть, даже если он не имеет своего собственного дома, а снимает квартиру, скажем. Или бездомный живет где-то на скамейке в лесу, в саду. У каждого есть свой дом, это его тело. И есть внутренний мир. Разного рода кайхот, свойства, качества. Есть животная душа плюс к тому, человеческая душа, там, одежда души. И все это вместе, оно загнано в определенную коробку, которая называется гуф, тело. Это и есть дом. Каждый имеет свой персональный дом, где бы он ни жил. Его дом всегда с ним. Даже во сне его дом с ним. А живет в доме. Ну, давайте посмотрим, как он нам живет, какой внутренний мир у человека. Внутренний мир человека – это вот и есть, как он живет в доме своем уже. У человека есть разные склонности, разные интересы, приоритеты. У кого это, вот, скажем, семья, у другого работа, у третьего спорт, скажем, у четвертого искусство, у пятого политика. Нормальный человек имеет несколько склонностей. Что-то на первом месте, что-то на втором. Кто-то интересуется, вот, его волнует, что происходит с еврейским народом, скажем, в Эрец Исраэль. Кто на нашей земле живет, помимо нас еще живут другие. Рабы там, что происходит внутри народа, разные течения, разные интересы есть. Простой вопрос каждому, который слышит, будто в комнате, будто на сайте. Когда ему в последний раз приходила мысль про Кнессет Исраэль, он думал про спорт, или про политику, или про музыку, или про семью, или про карьеру. Это корень еврейского народа. А мы думаем про народ? Победить арабов, чтобы внутри народа не было ненависти? Очень хорошо. Но это не корень еврейского народа. То, что перед глазами. Это твой дом. А не то, что выше дома. Где то, что выше твоего дома? Нету. Это значит поместить Кнессет Исраэль, корень, земное, оторвать от... Поскольку сами оторваны от корня, живем в домах своих, которые не заботятся о корне. Вот поэтому так и получается бесплодность и господство материального крот. То есть то, что сказал Гемора, оно действительно реально отражает тот мир, в котором мы пребываем. Но не фантазия, вот так оно и есть. Дальше есть проблема. Возьмем человека религиозного и его дом. Что находится, что происходит в его доме? Либо в обычном доме физическом, либо в его теле, во внутреннем мире. От начала до конца он живет согласно Торе, по закону Торе. Прежде чем родился, уже Тора говорит о том, как это должно быть сделано. Бритмила сходу. Мировая доска уходит, все равно как-то его сопровождает закон Торы. В течение дня должен делать определенные вещи, связанные с законом. Можно ли сказать, что он изгнал из своего дома на этот Исраэль? Та жизнь вон на этом построена. Ну, пусть не вся, но она пропитана этим, это определенно. Тем более, если человек свою душу в это вкладывает, его животная душа в этом участвует, он это делает на совесть. Он может изучать Тору 14 часов, скажем, в сутки. Или 10 тоже хорошо, очень хорошо. Можно сказать, что он живет вот в дом материальный. Но Гемора говорит, что это произошло с Кнессет Исраэль. А туда входят абсолютно все группы. Вот мы видим несоответствие. Гемора дает одну оценку происходящего, а мы на этом смотрим по-другому. Мы нашли группу людей, которые не вписываются в то, что говорит Гемора. Как быть противоречие? Надо либо поменять Гемору, либо поменять свое зрение. Ну, Гемор уже многие люди пытались менять, это реформисты, консерваторы, это уже было. И есть. Значит, мы идем по другому пути, мы стараемся как-то получше увидеться. Мы смотрим на вещи не так, как на самом деле надо смотреть. И давайте посмотрим, почему религиозный, глубоко религиозный человек, тем не менее, живет в материальном доме. Значит, мир сейчас живет в Галуте, давно уже, начало с Адама. Значит, только углубление пошло. Религиозные люди тоже живут в Галуте. Это Галут религиозный. На мой взгляд, он имеет большие преимущества перед Галутом нерелигиозным. Очень большие преимущества. С разных точек зрения, с разных углов. Ну, не про это сейчас речь. Но, тем не менее, это Галут. При чем тут суть? Пример. Пример должен быть интересен, что мы говорим о том, в чем суть Галута. Общие слова, оторваны от корня, это верно. Душа, одежда души отошла от души, это верно. Это общее замечание. А что вот так здесь на практике происходит? В чем проявление этого отрыва? В чем он, Галут, который вот в действиях уже? Вот пример. Какое-то количество лет назад, то ли 4, то ли 5, где-то в этом районе, была очередная война с Газой, что предшествовало. Каждый день летели ракеты, десятки ракет в Израиль. Наконец, значит, начали войну. Ну, там еще повод был, что похитили людей, детей троих. Ну, и, в общем-то, 50 дней справились с ними. Налетали ракеты, в течение 4 лет уже не летают. Там были какие-то исключения, не в счет. Это был сдерживающий фактор. Уничтожили ракеты. В этот момент никто не задумывался о причине. Ну, люди говорили, причина то, но не смотрели вглубь. А главная причина не в самой ракете, а кто ее отправляет? Араб. Почему он отправляет? Плохой человек, ненавидит евреев. Ясно почему? Не надо быть академиком, чтобы до этого задуматься. Ненавидит евреев. Точка. Надо уничтожить араба. Можно посмотреть по-другому. Есть такое животное, духовное, в пространстве, которая называется ситра-ахра, негативное начало. У человека тоже есть ситра-ахра. Мы сейчас смотрим в общем, в творении ситра-ахра. Этот араб, который отправил ракету, он носитель этой силы. Сражение шло против араба, против ракеты. В голову не приходило посмотреть на, кто же стоит за кадром, на ситра-ахра. И что случилось? Значит, араб больше не выпускает ракету. Он не может. 4 года не выпускает. Но ситра-ахра, она не пошла на пенсию. Она посмотрела, да, через араба я действовать не могу. Пойду в другое место. В другую щель проникну. Она имеет эту силу, потому что с ней никто не сражался. А как была сильной, так и осталась сильной. И она пошла. Она пошла в еврейский народ. И стала там делать свое дело. Пример тому вот последние выборы, которые были. Происходила, ну, гниль полная. И вот эти последние выборы отличаются от тех, что были до этого. Гораздо больше негатива было. А вот одни сражаются против других за свои голоса. Это верно. Кто стоит за кадром? Ситра-ахра. Она вела, так, манипулировала и тем лагерем, и теми обоими вместе. Ненависть возросла. И до сих пор эту ненависть, которая вот с тех выборов так, возникла на том уровне уже, она только развивается дальше. А дальше ситра-ахра решил так, ну, надо вернуться к арабам. Она дала им в руки ножи. Начался новый террор в Израиле. Ножовщина. Ну, против ракеты оно легче. На эту установку спустишь ракету, такие не будет установки. А с ножами как справиться? Всех не перевешиваешь. И Шабак, разведка никак не может помочь. Он его решил сегодня выйти на улицу с ножом. Никто не знает про это. Тем не менее, подавили этот террор в значительной степени, в подавляющей степени. Есть, но исключения уже. Справились. И в этот момент никто не сражался против ситра-ахры. Сражались против ножа и того, кто несет этот нож. После за кадром не в поле зрения. Справились с этим террором, да. Ситра-ахра решила, ну, что теперь делать? У меня взяли из рук нож. Пойду назад в народ. Ну, начинается в народе, значит, снова, сейчас же эти парады, как они называют, парады гордецов, однополых, гордости, да. Ну, то, что они узаконены и уже не вызывают особо никакой бури в обществе. Ты больше сторонников у них. Прошло некоторое время, Ситрах решил вернуться к арабам. Ну, ножа нет, то есть, вот запускают эти огненные шары. Горят поля, деревья в Израиле, приграничные. Что делать? Ну, надо как-то с этим справиться. Надо уничтожить шары, те, кто запускает как-то. Я уверен, решат эту проблему. Куда деваться, надо решать. Но кто стоит за кадром Ситрахра, по-прежнему вне зрения. Вот этот процесс, он будет продолжаться, ну, я не хочу говорить слово «бесконечно», потому что я надеюсь, что придет конец этому. Но по логике, вот тому, как развиваются события, ему не будет конца. Почему? Потому что люди не смотрят в корень, что же на самом деле причина этого. Смотрят на носителей. У носителей есть причины. Но эти причины, они тоже внешние. Это суть Галута. Отрыв от корня, отрыв от глубины, это нет внутреннего понимания происходящего. Это суть Галута. Выход из Галута, по сути, это когда Всевышний даст новый дат, новое понимание народу. Тогда будет другое видение совсем. Это суть Геулы. Суть Галута – это отсутствие внутреннего видения, поверхностность, это Исав. И суть внутреннего видения, Геулы – это внутреннее видение, новый дат – это Иаков. Мы живем в Галуте. Религиозный мир, он тоже в Галуте. Там тоже внешнее понимание вещей. Там полно проблем. Люди ищут, в чем причина. И указывают эти причины. Это все внешние причины. Поэтому время идет, и проблемы только усиливаются. И возникают еще и новые. Уничтожить нельзя, потому что не видишь то, что на самом деле есть эти причины. Это религиозный галут. И тут нет выхода, потому что мы живем в этом пространстве. В пространстве галута. Дышим этим воздухом, не замечая того. И это понятно по логике. Тело, оно не может увидеть и понять душу. Это тело. Душа может понять гуф, тело. Потому что она выше, более высокую организацию имеет. А тело нет. Поэтому же, поскольку мы живем в мире, когда вот тело превалирует, ну пусть не физическое тело, но вот эта материальность, животная душа, скажем, она мощная. Это животная душа, есть материя, только тонкая. Как она может увидеть душу? Не может. Поэтому нет выхода. Внешнее не видят внутреннего. Вот, и проблемы только возрастают и углубляются. Так что то, что говорит Гемора, относится абсолютно ко всем слоям. Есть вопросы, где выход? Если тело не может увидеть душу, что же будет? Время будет идти, только хуже будет становиться. Я думаю, что те люди, которые жили пару поколений назад, если им показать, что происходит сейчас с еврейским народом, евреи, которые даже жили, вот посмотрели, что сейчас, они бы просто стали говорить хвалу наверх, что они не жили в том поколении, в котором вот их потомки будут жить. Я сейчас не завидую тем, которые будут жить через два после меня. К лучшему не идет. Если будет продолжаться, как идет. Давайте вернемся к Тейлим, там посыл, который мы начинаем, что там сказано на этот счет. Проблема есть. Аперет абайт, крот. Где выход? Пасук говорит, Моушиви Акерет Абайт, поселяющий Всевышний, селит эту бесплодную, где он селит? В доме. Ситуация будет изменена. Сейчас она как крот под землей, а будет нет, как женщина, уже не бесплодная, и в доме. Об этом и говорит конец пасук, потому что начало вот Акерет Абайт бесплодное, а потом Эйм Хабаним. Мать детей, будут у нее дети уже? Те, кто не сможет кормить своей шафей, радующиеся, радость будет творение от этого. Радость то, что не с корнем. Это будет и за счет чего Моше он это сделает. Чтобы изменить эту тупиковую, абсолютно патовую ситуацию, нужно вмешательство Всевышнего. И нет ни одного решения, которое может сейчас что-то сделать здесь. Какой бы умный человек ни был, он ничего не сможет изменить. Зашло на тот уровень, когда Ну, вот мы видим, те, кто живут здесь, они знают, что абсолютно возникает какое-то предложение, это все локально. И ничего не решит. Но будет его вмешательство, это будет пасук. Дальше возникает вопрос, а где же люди? И вот по логике выходит, что люди же ничего не могут сделать. Они могут пойти на выборы, выбрать одного. Или там еще что-то сделать внутри. Но так повлиять на верхнее пространство, я бы хотел, чтобы это влияние уже кончилось наконец. Если оно будет идти дальше и дальше, и дальше, будет больше разрушения только. С другой стороны, все время, вот от начала от Авраама, Авраам, Ицхак, Яков, это были души, которые влияли на то, что происходит наверху. И всегда вот это было влияние еврейского народа на небеса, это основа творения. Там наверху главное, а мы тоже подключены партнеры. Неужели вот в конце этот общий закон исчез и не имеет места? Это нелогично, это трудно представить, это горько представить. На самом деле так. Давайте посмотрим, вот что предшествует тому пасу, который мы изучаем. Прочтем несколько пасуким назад. Пятый пасук. Мика Ашем Элукейну, Амагбих Илашовес. То, как Ашем Элукейну, как Творец, Бог наш, который возвышается, чтобы сидеть. Ну, простое понимание пасук, что вот Ашем Элукейну, он возвышен, чтобы сесть. Говорится о каком-то его высоком месте. И на первый послуг указывает, какое это место. Первое слово «ми». «Ми» – это «кто». У нас на занятиях много раз сейчас, что объясняется следующее. Речь идет не как вопрос «кто», а о определенном уровне Творца, а именно корне творения. Это 8 уровень, 50 ворот бины, как мы говорили. Это гематрия слова «ми», «мим», «намьют», 50. Тут он сидит высоко. Где высоко? А пасук сказал, где? На уровне корнетворения. Это 50 ворот бины, это гематрия слова «ми». Интересно, что пасук этот, пятый по счету, пятый пасук, и мы имеем корень творения 50 ворот бины. Так, он там сидит, и что дальше происходит? Читаем следующий пасук. «Амашпилей лироус». Башамайма Ворец. Он склоняется, преклоняется, принижается, чтобы увидеть, что на небе и на земле. Вот там он сидит, это 8 уровень, корень творения. Небо и земля – это уже творение. Ну, мы говорим не о физическом небе, не о физической земле, а о духовных категориях, духовных пространствах. Но вот это уже творение. И вот он смотрит туда. Он так пригнулся, ушел, не то, что ушел, а шеф оттуда, со своего 8 уровня, послал в творение, чтобы посмотреть. Значит, посмотреть. Есть у Всевышнего разговор, есть слух, есть смотрит, и другие вещи. Поднял руку, сделал что-то. Что это обозначает? Посмотрим, так спустимся на землю на секунду. Один человек смотрит на другого. Он смотрит глазами на него, и он сообщает вот эту свою силу внутреннюю через свои глаза этому человеку. Через глаза идет душа. И это такая возможность передать эту силу другому. Это он глазами тоже воспринимает. У него тоже есть душа. Чуть посмотреть – это отправить шефу на тот предмет, куда смотришь. И вот на верхнем уровне так и есть. Он со своего уровня, корень творения, посмотрел в творение – это значит, да, отправил шефу. И пригнулся. Теперь он же шефа не на том 8 уровне, а на 6 уровне. Теперь он уже на другом уровне творения. Номер пасук 6. 6 – это буква ВАВ. ВАВ – это канал шефа. То идет сверху вниз. Мы про это много раз говорили. И мы видим опять, что содержание пасук отвечает его номеру. Так, смотрим 70, следующий пасук, 7 по счету. О чем он говорит? Микемийна Афордал, который устанавливающий из праха бедняка, Минашпоус Еремебьон, из мусора поднимающий нищего. Значит, мы видим, что куда же он на самом деле смотрит. Начало было в общем. На землю, на небо, на творение. И кого же он там увидел? А много чего есть. Полно людей. Он почему-то увидел, дал Вивьон нищего и бедняка. И он их поднял. Надо понимать, что речь идет о людях, как, людях, которые не имеют денег. Не про это говорит пасук. Другая история. Духовно бедного, духовно нищего. Вот их он разглядел и их он поднял. Два вопроса, почему именно их? И более главный вопрос, по-моему, в нашем поколении, да если на пару назад пойти, эта духовная нищета, она норма жизни. Люди не замечают, но так и есть. Тут нечего разглядывать, нечего выбирать, бери любого подряд. Трудно найти такого, который не имеет эту нищету. Что же имеется здесь это в виду? Ответ такой. Люди живут, они ходят в музеи, концерты, живут духовной жизнью. Идет в Ешиву, изучает Тору, живет духовной жизнью. Они считают себя нищими. Но есть люди, которые считают себя нищими, хотя они ходят на концерты, в музеи изучают Тору. Почему? Человек изучает Тору, почему он считает духовно нищим? Почему он считает себя нищим, бедняком? Ну, он, так сказать, видит. Я сейчас не хочу анализировать ситуацию, которая внутри тоже сложилась, что я не хочу идти в эти области. Он видит эту нищету той Торы, которая есть сейчас, по сравнению с тем, какая она должна быть. Я не объясняю, почему так, просто констатирую факт. Человек живет, он видит, что он не живет духовной жизнью. Его духовная жизнь примитивная. Он это видит. Тысячи людей вокруг него, они этого не замечают, а он видит. Он видит, что он живет в галуте. Он видит, что он дышит воздухом галуты. Он видит, что другого воздуха нет здесь. Он считает себя бедным. И вот на таких Всевышних смотрит. Вот он их выбрал. И их он возвысил. Значит, возвысил. А мы видели, что написано в пасуке. Он дает им шефу эту. Он пригнулся, что творение разглядел там Хашамаем ворот эти души и дал им это питание. Теперь они возвысились. Они получили это питание. Но чтобы получить это питание, надо понять, что ты нищий. Не на словах признать, что да, я живу в галуте. Да, я дышу воздухом галуты. Это большинство людей, конечно, в эту сторону вообще не мыслят. Но те, которые мыслят в эту сторону, они это говорят. Но никоим образом не меняет их жизнь, не придает страдания их жизни. Только слова. Они будут в категории тех, которые не считают себя нищими. Это нищета на словах. Но есть такие, их немного, но есть, которые, да, это видят. Не просто видят, они в себе это несут, это все, они понимают это. Это дает им страдания. Я знал такую женщину, и сейчас я, значит, она написала стихотворение «За год до смерти», предсмертное стихотворение о своем уходе из мира. И это стихотворение началось следующим. Она же пишет в этот момент о том, что будет потом, после ее ухода. Конец такое. Высоким пронизано светом, распрямлялась бы, крепла душа. Я тихонько мечтаю об этом. Выбираюсь в путь, не спеша. Вот давайте вникнем в эти слова. Только о чем он мечтает? Живя здесь, он видит, что его душа не получает пищи. Она сгорблена. Она имеет ту силу, которая могла бы быть. Она взывает, теперь как взывает? И высоким пронизано светом, это же свет Гулы, свет будущего, распрямлялась бы, тогнута, крепла, слабенькая душа. Она смотрит внутрь, не на поверхность, а внутрь, душа. И высоким пронизано светом распрямлялась бы, крепла душа. Я тихонько мечтаю об этом, добираюсь в путь, не спеша. Это пример души, которая отвечает этому пасуку. Пасук по счету номер 7. 7 – это номер творения, число, отвечающее творение. Галут – это вот форма творения в настоящий момент. В этой форме существует. Опять мы видим, номер пасук отражает то, о чем говорит пасук. Пятый отражает то, что в пятом. Шестое соответствует тому, что в шестом, седьмой, в седьмом. Давайте посмотрим восьмой пасук уже. Восьмой – это геула, это выход на корень. Так? О чем говорит пасук? Вот он их поднимает, возвышает. Куда? Лохоущиви, чтобы посадить. Им надевим. Со знатными людьми. Не просто со знатными, а им надевей амол. Со знатными моего народа. О каких знатных идет речь? Но мы говорим о людях, которые имеют большие души, высокие души, высокое место, почетное место. Не в этом мире, по нашей шкале, по нашим отчетам, кто высок, кто не высок. По небесной шкале. Те, кто там, на его весах высоки. Эти души, которые подняты из праха, из мусора, они вот попадают в ту область. Они получают эту шеву, где они оказываются. Вот в этой высокой области. Что за души там? А вот я знаю несколько оттуда. Авраам, Ицхак, Яков. Первая тройка. Дальше Сара, Ривка, Лея и Рохель. И дальше дети. В еврейском народе были эти высокие души. И те, кстати, тоже приходили время от времени. Творение. Это высокое место высоких душ, это и есть неделимо. Это вот эти высокие вельможи, как бы. Знатные. И не просто к ним он их ведет, а второе еще сказано, которые в народе. Есть вот указание на то, что еще не просто вот к корню народа подсоединяешься. Корень народа – это кнетат Исраил. И как раз вот 9-й пасук про это и говорит, что он доселит снова эту бесплодную в ее доме. И вот мы видим, номера пасуким, они как раз идут после ранней пасука. От 5 до 9. 9 отвечает за Геулу уже. Но здесь у нас есть, получили мы ответ. А проблема была в следующем, что трудно себе представить, что вот сейчас тупик, ну тупик-то тупик, конечно, но что вот евреи, люди не участвуют никак в этой Геуле. И отключены уже от этого. У них нет роли в этом. Тут ты так не подумал. Давид ха-Мелех привел 5 псуким перед этим, который говорит, нет, не так. Есть души, которые проходят этот путь из праха, из галута, туда наверх, к корню народа. И вот они, те как раз люди, те души, которые главное в этом процессе перехода от геулы, от галута в самой геулы, от коих людей, от самих людей. Есть другие способы тоже, как-то способствовать тому, чтобы наверху на нас хорошо смотрели. Это не единственный способ. Но это, по-видимому, основной способ. Тот, который играет большую роль. Таких людей, ясно, что немного. Много и не надо. В духовном пространстве не количество решает вещи, а сила. И сила идет вот за счет тех, которые связаны с этим 8-м уровнем. Тем числом «ми», словом «ми». Ну хорошо, значит, сегодня мы завершили изучение этого пасука. И в следующий раз мы пойдем уже следующий псуким, о чем Гемара будет говорить. Есть ли вопросы? Так, до следующей встречи.